«Я сам император», — отвечает он Альберту Габсбургскому, когда тот просит подтвердить его избрание в Кесаре. «Папа Бонифаций хотел подчинить себе всю Тоскану», — говорит летописец тех дней. «Хочет подчинить сначала Тоскану, затем всю Италию, всю Европу, весь мир. Чтобы овладеть Тосканой, вмешивается в братоубийственную войну белых и черных в разделенном городе Флоренции, в волчью склоку тощего народа с жирным, бедных с богатыми, в то, что мы называем социальной революцией. Он призовет в Италию мнимого миротворца Карла Валуа, брата французского короля Филиппа Красивого. Мы низложим короля Франции, скажет о нем Бонифаций, когда тот не пожелает признать его земного владычества. Кто же этот человек, желающий господствовать над всеми царями и царствами, возвещающий миру, подобно воскресшему Господу, «Мне дана всякая власть на небе и на земле». Помесь льва, пантеры и волчицы в трех искушениях Данте. Помесь жестокости, жадности и предательства. Продолжатель великих пап Григория VII, Григория IX, Иннокентия III в гнусно искаженном виде. Предшественник Александра VI Борджа, великий антипапа, маленький антихрист. Это первый понял Данте, и чтобы начать с ним борьбу, кинулся в политику, очертя голову. В споре белых с черными разгорается с новой силой все тот же бесконечный, столько веков Италию терзавший спор гвельфов с гибеллинами. Против чужого императора, за своего родного папу Кесаря, стоят гвельфы. А гибеллины против своего за чужого, потому что знают и предчувствуют, что чужой добрый, лучше своих злых и безбожных, какими не могут ни быть и будут те, кто от имени Христова падшие поклонится князю мира сего. Черные такие же гвельфы, как белые, но между ними происходит все та же, хотя и в иной плоскости, черта разделения, как между гвельфами и гибеллинами. Среди белых есть и восставшие против земного владычества пап за вольную коммуну Флоренции. Черные на деле стоят только за себя, потому что они слишком действенные, или, как мы говорим, реальные политики, чтобы думать о далеких целях. Но если бы подумали, то сказали бы, что они против многих борющихся и терзающих Италию коммун за единого кесаря-папу, возможного миротворца и объединителя разъединенной Италии. Вечный спор церкви с государством, града Божия с градом человеческим, отражается в споре черных с белыми, как в луже грозовое небо, полное блеском молний. Поднят и здесь опять вечный вопрос об отношении одного слова Господня. «Мне принадлежит всякая власть на небе и на земле, к другому, царство мое не от мира сего». Но эту глубину спора видит или предчувствует, может быть, один только Данте. 5 лет от 1296 года до 1301 борется безоружный и почти неизвестный гражданин Флоренции с могущественнейшим государем Европы, Данте с папой Бонифацием VIII. Летом 1301 года, когда папский легат кардинал Аква Спарта пытался вмешательством в государственные дела коммуны осуществить полноту власти римского первосвященника, флорентинская синьория, вдохновляемая новым приором Данте, противится тайным козням кардинала, и папа, раздраженный этим противлением, уполномочивает легата отлучить от церкви всех правителей города и сместить их, отобрав в церковную казну их имущество. Данте избегнет отлучения только потому, что легат, обманутый слабой надеждой на уступки, замедлит отлучение до сентября, когда избраны будут новые приоры. Раньше, в том же 1301 году, 15 марта, Данте в Совете мудрых мужей уже воспротивился выдаче денег папскому союзнику, королю Карлу Анжуйскому, для отвоевания Сицилии. А 19 июня в Совете 100 дважды подал голос против продления службы сотни флорентинских ратников, находившихся в распоряжении папы. Для службы государю папе ничего не делать. Так отвечает Данте на буллу папы Бонифация VIII о земном владычестве римского первосвященника. «Унам санктам». Вот когда перестает он, наконец, только думать, смотреть, созерцать, и начинает действовать. Новая жизнь начинается для него уже в порядке не личном, а общественном, не в брачной, а в братской любви. После года 1283-го, второй для Данте роковой и благодатный год, 1300-й. В этом великом для всего христианского мира юбилейном году совершится сошествие Данте в ад. Будучи в Риме, он мог видеть, как в базилике Петра над оскверненной могилой нищего рыбаря, там, где каждый день продается Христос, жадные дети древней волчицы, римские священники, с раннего утра до поздней ночи загребают деревянными лопатками груды золотых, серебряных и медных монет, плату за продаваемые паломникам отпущение грехов. Что испытал тогда паломник Данте в сознании своем правовернейший католик, бессознательно было мятежнее, может быть, и революционнее, нежели то, что через 200 лет испытает паломник Лютер. Вот о чем Данте скажет себе и миру. «Знай, что сломанный змием, дьяволом, ковчег римской церкви был, и нет его. По слову откровения, зверь, коего ты видел, был и нет его». Медленно, трусливо и жадно, как ворон, приближается к человеку еще не мертвому, но умирающему, приближался осенью 1301 года к беззащитной, внутренней войной раздираемой Флоренции Карл Валуа Миротворец. То, что за 5 лет предвидел Данте, теперь исполнялось. Чувствуя себя обреченными, белые решили отправить посольство к папе, чтобы принести ему повинную и умолить не отдавать несчастного города чужеземному хищнику. Если Данте, злейший враг папы, только что едва не отлученный от церкви, согласился быть одним из 3 послов, отправленных в город Ананию, где находился тогда Бонифаций, то этим он выказал великое мужество и жертвенный дух в служении родине.